Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в студии Юрий Грымов, режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн». Мы говорим о семье, но все время получается, что
всегда,
мы говорим о творчестве.
Всегда вот гость, которого пригласили, все время куда-то уходит. Да, он все время уходит, говорит о театре, о
семье. Это нормально. У нас семья как бы точка входа в дискуссию, которая дает такие пути к другим всем темам.
Нет, просто мы же начали с того, что я сказал, что для меня нету тут такой сильной дискуссии, ну, своей внутренней, и у меня родители там, ну, полная семья и круг мой, да, то есть людей, которые не ставили вопрос, нужна семья, не нужна, или, не дай бог, кто-то говорит, а выгодна семья или невыгодна. Такое же тоже существует в наше время, да, люди рассуждают, поэтому я тут как бы скучный и традиционный.
Но есть еще одна тема, которая нам позволяет и к семье обратиться, и про ваше творчество поговорить, и к семье, причем в широком смысле слова. Вы являетесь соавтором памятника с таким тревожным названием «Памятник жертвам любви и одиночеству». В городе Анфлер во Франции он установлен. Это монумент изображает собачку, Муму, очевидно, да, связан он с Муму и с вашим фильмом Муму, как-то тема это присутствует. Но вот даже
надо говорить, собачка непростая, у нее русальчатый хвост.
Русальчатый хвост.
То есть у нее лапки, а там как у русалки. Это такая.
Ну вот скажите,
всех
я не
город,
знаю об этом.
Всех Франции, в город Анфлер отправляем, да. Вот посмотреть.
Да, но я думаю, что сейчас пользуюсь случаем сказать, он не посмотрит. Памятник простоял 19 лет. Французы были очень трогательны, когда мы решили этот памятник поставить на месте, где Мопассан пытался покончить жизнь самоубийством от неразделенной любви, да. Мы поставили этот памятник, приехала Ани Жардор, там, ну, все было так торжественно, мило. Потом они разбили вокруг этого памятника прудик, ну, маленький прудик, там, камыш, там, и так далее. Потом поставили лавочки, и вокруг памятника разросся такой небольшой парк. Ну, это было очень трогательно. Я когда-то приезжал, иногда всегда заезжал, недалеко от Парижа, прекрасный город Анфлер, Нормандии. 19 лет назад, год назад его украли.
Да вы что?
Этот праздник.
Вот само собой,
это интересная история.
Год назад,
да,
украли этот памятник, потому что он небольшой, это бронза, это стоит денег. Ну, понимаете, да? То есть не лучшие времена сейчас Франция переживает, я вам говорю, как
вы думаете,
человек,
что это из-за
бывает.
Бронзы или все-таки из-за художественности?
Нет, я вас умоляю, из-за какого художества? Нет, из-за бронзы.
Потом обнаружив в каком-то замке.
Да, но теперь, кстати, вот сейчас вы посмеетесь немножко. Вот вроде бы это случилось, мне об этом сообщили. Повлиять на ситуацию я никак не могу. Ну, поставить второй раз, это опять деньги. Да, наверное, можно было написать мэру Анфлера, поговорить, все. И вдруг где-то через полгода появляется на этом месте, а остался постамент. Ну, остался постамент, такой небольшой булыжник там, да. Остался постамент, и там появилась скульптура. Это к разговору о ханжестве, о глупости, о чем угодно. Они поставили, французы, опять собачку, но каштанку. Ну, это очень смешно. Понимаете, про что вы? Там стоит каштанка. Почему? Пруд.
Все-таки, да.
Ну, понимаете? Ну, я вам говорю, это сейчас не шутка, это вот прям реальность. И я с этим как бы смирился, думаю, ну, наверное, в этом есть какой-то смысл, какой-то глупости такой, и я не хочу там писать в мэрию, а давайте это, ну и...
Уберите. Юрий, простите, подожди, пока ты опять какой-то умный вопрос не
задашь.
Так я
про то же самое хотел спросить.
Почему у собачки русалочий хвост, я хочу узнать.
Ну, как русалки, русалки-то это тоже, это жертва любви.
Вот, я хотел к этому обратиться. А вот что такое жертва любви? Вот разве может быть у любви жертва?
Ну, понимаете, дело, что если вы вспомните свой подростковый период, да, вы же переживаете эти все несчастную любовь, да, несостоявшуюся любовь, вас, так, знаете, это высокопарно, конечно, можно говорить, что любовь всегда возвышает, согласна, да, но это высокопарно, это когда мы это уже читаем в литературе или становимся уже взрослее и умнее, а так это бывают же большие трагедии, ну, когда она неразделенная, она несчастная любовь, поэтому вот наверное, с одной стороны, игра слов, а с другой стороны, там, если мы говорим про тот же фильм «Уму», который я делал, я как раз делал о любви, этот фильм о... В большом смысле слова, ну, никак не о любви человека к собачке, вообще от любви, о одиночестве, ну, барыня, ну, одна,
да, для меня это фильм
женщина.
Про одиночество.
Конечно, конечно, но одиночество-то как? Одиночество, в чем одиночество? Потому что нету, с другой стороны, чего? Любви. Ну, то есть одиночество – это же не просто физическое одиночество, угу. Да? У человека, он может быть один, но он должен быть наполнен любовью. Кстати, в этой ситуации хорошо приходит на помощь вера, да, когда вы наполнены, ну, вы верите, да, вот для меня… Что такое вера? Это опора. Ну, вы верите. Я не очень грамотный человек в плане веры. Ну, понимаете, да? То есть я не очень образован в этом плане. Хотя, как я недавно совсем лет 5 назад узнал, что у меня по линии мамы были все священники. Ну, в роду.
Интересно.
Да, ну я... Ну,
везёт вам.
Да, ну я не в курсе был, понимаете? Поэтому я не очень образован. Я к этому отношусь как к чему-то такому важному... Опять-таки, извините за слово, ну, традиционному, на что можно опереться, да, то есть вы же можете опереться на что-то очень устойчивое, согласны? Вот если стол качается, вы же, если будете упираться, стол может упасть, правильно? И вы можете упасть. А если вера, она устойчивая в этом плане, то это, ну, все, это опора.
Юрий, а можно спросить вас? Вот вы сказали, что вы в 30 лет крестились, и это, ну, конечно, очень сознательное действие. Mm-hmm. Что это для вас было?
Ну, это так нельзя сказать, вот что-то было, потому что те люди,
или
которые меня
привело?
К этому периоду окружали, мы на эту тему говорили, много говорили, кстати, и та же Людмила Максакова как-то на эту тему, ну, говорили, потом появились какие-то знакомые священники, ну, просто разговоры. Это не было каким-то, знаете, вот этап или случай, знаете, бывают такие. Нет, это какое-то вот было стечение обстоятельств вокруг меня в тот период. У меня появились какие-то вопросы, на которых не было никаких ответов, да, и я не получал какие-то ответы от кого-то. Это вот как-то вот вышло, скажем так, само.
А что за вопросы были, помните? Вот, какие вопросы, ну, ответы дала вера?
Ну... Я не думаю, что ответы, может, ответы были вопросы были конкретные, но ответов вот конкретных не бывает. Это же не телефонная станция.
Ну да, но...
Вы посылаете вопрос, а вам получаете ответ, да? Это больше внутреннее.
Вера какой-то путь открывает, вот что на эти вопросы, там, не знаю, о смысле смерти, там, о смысле жизни, вот...
Нет,
вот,
там смысла,
вот поищи здесь.
И смысла бытия, здесь. И смысла того, что вы делаете, и ответственность в том, что вы делаете. Понимаете? И... Это тоже все вместе. Нет такого вот спросил, получил ответ. Это как и заповеди, это же комплексная история.
Угу.
Знаете, мы берем вот тут заповеди, вот эта заповедь хорошая, мы ее... следуем ей, а остальные...
Работают только вместе.
Вот, да? Вы говорили, что это
комплексный подход.
Пакетное соглашение, 10 заповедей.
Пакетное соглашение, да, конечно, мы бываем слабы в том плане, что вы, конечно, срываетесь, и если уж так уж говорить совсем, то, конечно, там вопрос тщеславия и так далее, и то, чем я занимаюсь, конечно, это все близко.
Вы знаете...
Ну, это все близко, и вопрос, как вы к этому относитесь, как я к этому отношусь. И...
А как?
Раньше как-то конкретно хотелось этого. Сейчас в меньшей степени, потому что меня, наверное, интересуют больше единомышленники, а не вздыхатели.
Это интересно.
Ну, мне не интересно. Ну, вздыхатели. Да, мне приятно, когда меня узнают там в самолете, когда я куда-то лечу, люди, которые подходят, но я скажу такую вещь, что... По рассказу моих товарищей, какую-то иногда глупость кто-то кому-то несет, говорит или там оскорбляет, да, или что. Вот у меня как-то с этим очень благостно. То есть, если люди ко мне подходят, они говорят какие-то интересные, умные или трогательные слова. Также и, допустим, у меня в соцсетях, у меня вот если посмотреть, ну, вот так все говорят, какой-то кошмар, а я читаю там комменты, которые мне пишут, у меня нет там грязи. Ну, у меня нет такого, знаете, а-ля-ля, пошел, ну, вот, знаете, все. Вообще нету. Но я скажу почему. Потому что есть известность разная. Есть горизонтальная, есть вертикальная. У меня горизонтальная.
Это что значит?
Что ну, горизонт, линия горизонта. Вот если вы попадаете вот на эту линию, где я нахожусь, ну, вам нравится то, что я делаю, разделяете мои позиции, спорите со мной, ну, неважно. И мы находимся вот в этой полосе. И вот тогда получается, что у нас есть о чем поговорить, есть о чем поспорить. А если вертикальное, вертикальное, то этот человек, который имеет такую вертикальную славу, пересекает все линии. И, естественно, он натыкается на негодование, кошмар, любовь, ненависть. Он пересекает многие аудитории, понимаете? Там нет семьи, понимаете? Там нет этих людей, ну, там много. Это гигантская ответственность, это, я скажу так, наверное, не дай бог. С одной стороны, это вселенская, как кажется, кому-то любовь, но это очень тяжело. Это такое люди испытывают. Ну, такого сейчас почти уже нету, но был период, когда люди там такой славы не могли выйти на улицу, их оскорбляли, их целовали. Ну, понимаете, ну, то есть это вертикальная любовь, ну, пересекающая вот эти случайных людей. Вы настолько известны, что вы как Дед Мороз. Вы пришли к Деду Морозу, ребенок говорит, дай подарок. А Дед Мороз не дал. Вы на него что
обидели?
Плохой
Дед Мороз.
Плохой Дед Мороз. Ну, вот этот момент, то есть я не хочу быть вот таким Микки Маусом, образом, который вот пересекает все границы. Мне комфортно в том состоянии, в котором нахожусь. И когда вы начали говорить про семью и театр, то я скажу такую вещь, что это абсолютно русское понятие театр-семья. И я за драматический психологический театр. Я за театр-семья, когда... репертуарный театр, потому что, чтобы понимать вот радиослушателям, в чем отличие. Кажется, можно же всех пригласить на одну постановку. Есть такие театры сейчас.
Ну, контрактная система,
да.
Так называемая, да?
Да, но юридически сейчас все контрактные. Но вы приглашаете людей, которые играют у вас один спектакль, а потом никогда не играют, да? То там никогда не будет ансамбля. Поверьте мне, я говорю с высоты как бы уже знаний. Не будет ансамбля. Для того, чтобы добиться ансамбля в кино, и я всегда этим горжусь, чтобы это было единое тело фильма. Потому что, если вы обратили внимание, вы смотрите какой-то фильм, один актер играет как драму, другой как комедию. Не замечали? Ну, вот они все находятся в одном, а это все разваливается, да? Или обслуживают, есть одна звезда, то есть лицо из телевизора, а все его обслуживают на сцене. Это контрактная система. А семья – это когда все в едином порыве, когда массовые сцены – это единый механизм, никто не вылезает, все работают на общую идею. Это можно достичь только большими репетициями, слаженным коллективом. И вот это с семьёй. Это трудно, это... С одной стороны, это умирающее понятие репертуарный театр, как говорят, хотя я против таких слов, и труппа, все-таки крепостные театры не существуют, и крепостное право отменили в России, потом Сталин там добавил, ну, вот все вот в том же направлении, но сейчас труппы театра во всех театрах переполнены. Сейчас большая безработица у актеров, ну, которые выпускаются тысячи каждый год. Вот, но я все равно за репертуарный театр и за труппу.
Я, если можно, немножечко опять попробую перевести разговор на более личные темы. Mm-hmm. Я хотела сказать, что для меня вот разговор о вере, да, я даже говорю, что вот радио «Вера» — это история про неодиночество и история про отсутствие страха. Вот скажите, вы когда-нибудь сталкивались с таким понятием, как «одиночество»? Лично в вашей жизни?
Ну, думаю, конечно. И скажу вам больше, что профессия, которой я занимаюсь, это профессия одного человека. С одной стороны, это коллективное творчество. Кино снимают 150 человек. Ну, команда людей в среднем. В свое время, я не помню, кто мне сказал, Рерберг, я не помню, кто-то мне сказал, он сказал, говорит, Юр, понимаешь, кино снимает один человек. Если у тебя на съемочной площадке будет еще один из этих 150-200, кто будет с тобой вместе, это великое счастье. Но ты один. Поэтому, конечно, скажу даже больше, если говорить про такое же глобальные какие-то понятия, что такое одиночество, ну, в плане творчества, то вот сейчас спектакль, который я репетирую, «Войну и мир», который в декабре выйдет, это сейчас мой спектакль. А после премьеры он будет принадлежать, знаете кому? Актерам. Я к этому уже... Да, я могу его править, конечно, я за ним приглядываю, но это другая история. Я уже за этим наблюдаю. А потом этот спектакль становится уже зрительским. То есть вы уже забираете, и после спектакля идете до метро со своим спектаклем. Меня там нет. А я...
Хорошо сказали.
Стою, смотрю этот спектакль там сбоку в театре на свой спектакль. Ну, я все понимаю, как это сделано, каким трудом и куда мы выруливаем. Но я его, на него смотрю, я в нем не участвую. Потом зрители, которые это увидели. А увидели ли они то, что сделали артисты сейчас, и то, что я туда заложил? Или они увидели себя? Ну, понимаете, себя.
Да, да.
Прям совсем себя. Но это идеально, потому что есть прекрасная фраза Михаила Чехова. У нас спектакль идет о нем, про Ольгу и Михаила Чехова с прекрасной Анной Каменьковой. Прекрасная фраза Михаила Чехова, что в театре работает зритель, не надо ему мешать. Это правда. В кино здорово, зритель, да, не работает. В кино зритель получает упакованный продукт. Я специально называю слово «продукт». А театр — это древний вид искусства. Понятно, что оттуда выросло и кино, но вот этот момент работы совместный. Вы думаете, в театр приходят люди расслабиться? Нет. Расслабиться они ходят в сауну. Ну, там, потеплее сделал и расслабился. А те, кто воспринимают театр именно так, расслабиться, извиняюсь за это слово, ужасно, ненавижу его, поржать, ну, это люди не из театра, ну, они ищут какое-то другое место. Театр – это все-таки приобретение, знание о себе. Вы приходите, думаете, а, да, вот так вот, и у вас что-то произошло, вы увидели преображение на сцене. Это хороший спектакль, а гениальный спектакль, когда преображение происходит со зрителем. Вот я вспомнил спектакль «Ничего, что я Чехов», то, что у нас идет. Сходите. Я думаю, что...
А, кстати, да, вот с удовольствием
мы сходим и на «Ничего, что я Чехов», и на премьеру «Войны и мира» тоже надеемся попасть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Грымов, режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Юрий, а вот можно вторую часть моего вопроса? Я спросила про, ну, про веру, про одиночество и про страх. Вот у вас есть какие-то страхи? Вы чего-то боитесь?
Ну, конечно. Как и все мы, у нас много общего. Мы боимся за здоровье своих близких, да, мы переживаем за людей, которые дороги. Мы боимся что-то не доделать из-за собственной лени или случая. Я не думаю, что страхи могут быть связаны с карьерой.
То есть вы не боитесь ничего, что связано вот с внешней вообще, такой жизнью?
Вообще, я считаю, что то, что может быть связано с карьерой, если поставить на одни весы карьеру, на другие весы семью, близких мне людей, слава богу, что нет такого дилеммы.
Что никто,
да,
не ставит.
Никто не ставит таких вопросов, да. Нет, я не отношу себя к трудоголикам ради работать ради того, чтобы работать. Нет. Нет. Это просто моя жизнь, она меня переполняет, мне это нравится, но... Я никогда не взвешиваю на весах вот это понятие любви к себе, к тому, что я делаю, что я реализую. Знаете, скажу честно, что некоторые, иногда читаю интервью, кто-то признается в такой любви к зрителям, а я что-то не верю.
Почему?
Не знаю. Ну, неужели вы думаете, я ставлю спектакли для зрителей?
Нет.
Нет. Ну, нет. Как я могу поставить... Вот вы сидите, вот мы сидим здесь в студии у вас, да, у вас двое, там сидит звукорежиссер. Мы же разные, согласны?
Да.
И в театр приходят очень разные люди. На одном спектакле сидит женщина 60 лет, на этом спектакле, и на этом же спектакле сидит девушка 16 лет. Я не говорю про социальные положение, я не говорю про воспитание, про образование. Понимаете? Это разные люди, но у них есть одно. А знаете, что это одно? То, что есть и у меня. Поэтому я ставлю это для себя. Ну, я безмерно рад, когда это нравится, когда люди кричат «браво», хлопают стоя. Но я, наверное, не очень знаю своего зрителя. Я так его чувствую чуть-чуть, и я так думаю, что он такой. Это тот, который хочет быть лучше, что-то сомневается, ищет какие-то ответы на свои вопросы. Это потому, что я такой. Ну, я так думаю, что они такие же. Но это так может не быть, согласны? Поэтому я не могу сказать, что я понимаю зрителя.
Юрий, а вот можно еще вопрос? Вы сказали, что вы не трудоголик. Это, ну, такая очень, мне кажется, важная тема вот того, что люди не... Ну, в какой-то возрасте я думала, что трудоголик – это очень круто. Да, а сейчас мне размышляю, думаю, что где-то нужно находить свою какую-то тишину. Вот я хотела вас спросить, вы где находите свою тишину? У вас жизнь такая довольно бурная.
Да не, ну, жизнь-то она ту, которую мы выстраиваем, я имею в виду бурность ее, да. Не, ну, я как-то там езжу, путешествую, ну, хотя я тоже не такой, знаете, путешественник. Потому что путешествовать – это большой труд. Я вот, кстати, недавно... Я очень люблю Восток. И если я решил путешествовать, это считать, что не отдохнул. Я сегодня после таких подобных путешествий, когда я там много ездил по Вьетнаму, спускался на, по реке Меконг и так далее, я потом приехал домой, думаю, как я устал. Ну, я честно говорю, нет, это... впечатлений много. Там и моя любимая Япония, и все что угодно. Но я прям устал.
Ну, как из серии «хорошо отдохнули, только очень устали».
Да, потому что, ну, это же вопросы ну, и физические, и вот эти эмоции, которые вы испытываете. Я себе это иногда позволяю, а иногда просто я люблю, условно говоря, вкусно походить покушать, прям много покушать, да, греха в этом не вижу, да, люблю выпить хорошего вина, ну, прям, да, мне это нравится, хочу просто посидеть, посмотреть на океан, или на море, или на озеро, ну, ну, просто вот, и ничего не делать.
Вдохнул,
вы понимаете, вот, вот бывает такое состояние, что, вот вы можете представить, что, я думаю, что многие себя на этом ловили, на этом чувстве, да, вот представляете, Океан, межсезонье, никого нету, лавочка, ну, где сидят люди, а там на этой лавочке никого нету. Вы наливаете бокал шампанского по уровню горизонта, ну, соединяете уровень шампанского и уровень горизонта, и вот так сидите 2 часа.
Вот это ваша тишина.
Ну, да. И вот так просто 2 часа. Посмотрите, секундочку, 2 часа уже. Сидите и сидите. Ну, кто-то с собачкой прошел, кто-то там ракушки какие-то ищет. Потом какая-то волна пришла, ни с того ни с сего. Да, и вы сидите, и все эти запахи, облако какое-то пришло, накрыло, и стало потемнее. Потом стала сильная жара, у вас сгорает лоб. Вы сидите, у вас лоб сгорает. А вы сидите.
Ну, наверное, ахаем, вот ахаем. Тем нашим радиослушателям, у которых по разным причинам нет возможности на океан поехать или ну, найти другие, шампанского, хорошо, да, тут важен принцип.
Принцип.
Может быть,
вот.
Озеро и,
да. И все равно лоб
кваса,
сгорает. Да,
да лоб-то сгорает вне зависимости от территории.
Да, но принцип вот этого внутрь пребывания, поиска тишины, он, наверное, да, очень важен. Меня очень согрели ваши слова о том, что вы... Когда мы говорили о вот этой проблеме тщеславия, о том, что вы все больше и больше цените не какую-то известность у кого-то вообще у всех, а именно единомышленников. Даже не известность у единомышленников, да. А просто чтобы они были.
Да.
Это ведь как раз про семью в широком смысле слова, про то, что вот мы окружены людьми, которые нам даны здесь сейчас перед глазами. И вот они нам важнее всего, по идее. Мы даже этого не понимаем иногда, наверное.
Ну да, но как любой режиссер, конечно, все равно он хочет расширять свою аудиторию, согласны?
А мне кажется, тут нет противоречия.
Да-да-да. Ну, он все равно... То есть нельзя думать, что я замыкаюсь, знаете, в такой какой-то маленький скит, да? Нет, желание расширения аудитории хочется, то есть, да? Но я же тоже могу анализировать и понимать, что сейчас происходит. Я же вижу, что сейчас происходит в политическом мире, в социальном, то, что что мы называем гражданским обществом. Я же вижу, что происходит. Мы сейчас переживаем первобытный строй. Обратили внимание, что как люди стали разбиваться на племя? Защищаем своих. Одно племя защищает свое, своих соплеменников. Мы еще не научились защищать всех и переживать за всех. Понимаете? Вот я про все вот эти процессы, которые были. И как в первобытном строе, очень важно, что вы нарисовали на скалах. То есть лозунг имеет большее значение, что стоит за лозунгом. Не думали над этим?
А что мы сейчас рисуем на скалах?
Ну вот мы рисуем вот это «я», «мы», «Голунов». Мы рисуем. Это транспарант сегодня важнее, чем то, что стоит за ним. Поэтому все так и поделилось. Вперед защищают одних людей, одно сообщество, потом других. А почему это сообщество не защищает другое сообщество? А кто будет защищать водителя троллейбуса? Не будет. Инструментарий у водителя троллейбуса другой, чем у людей, которые могут нарисовать плакат «Я мы». Да. А есть ли что-то большее, чем плакат «Я мы»? За ним что-то большее есть? Движение есть больше? Я пока не вижу. Поэтому и неустойчивость сегодня существует у людей в гражданском обществе.
Вот как-то это смыкается с тем, о чем мы в каком-то смысле начали говорить в самом начале программы, когда вы сказали, что для вас в «Войне и мире» важна вот фигура русского Пьера, о том, как такой западник Пьер становится Петром, и сказали, что и вам это лично важно сейчас по жизни, что вы, будучи западником с юности, все больше и больше в течение времени обращаетесь к какому-то вот такому, к традиции, если угодно, к чему-то, что не вмещается в это западничество. Вот это же, как мне кажется, очень близко к той знаменитой пушкинской формуле «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Вот это про это для вас, вот это вот осмысление себя русскими, не знаю.
Конечно, безусловно.
Как
отчасти,
это происходит?
Это
что это
есть?
За генезис? Что это за мысли?
Я не знаю. Я это не анализировал. Хотя вот сейчас я выпустил книжку, называется «Мужские откровения». Она вышла в издательстве «Аисте», ее можно купить. Я там пытаюсь какие-то воспоминания из детства. Я пишу о людях, которых мне посчастливилось в своей жизни встретить. И даже поработать там Баталов, Петренко или Петр Наумович Фоменко. Я не готов сейчас к вот этому анализу и серьезному разговору. Я не готов к этому. Потому что это процесс такой долгий, я думаю, и он совершенно неоднозначный, и я не понимаю, почему это происходит. Хотя мне казалось, что жить во всем мире, да, то есть вот жить во всем мире, да, и иметь возможность передвигаться по миру, и в этом есть большое преимущество. И я не помню, по-моему, Бунин сказал, что счастлив тот, кто может путешествовать, общаться с тем, с кем хочет. Вот я, наверное, к той категории себя отношу, что я, правда, общаюсь с тем, с кем я хочу общаться. Очень надеюсь, что и те люди, которые со мной общаются, они тоже хотят со мной общаться. Вот. Но как-то я по-другому стал переосмысливать себя с точки зрения своей родины, того, что здесь происходило вообще, и, наверное, думаю о том, что будет происходить.
Вот когда у вас созреет рефлексия на эту тему, мы еще раз вас в программу позовем и поговорим
тогда
об этом.
Тогда до завтра.
Договорились.
Завтра я созрею и приду к вам на
радио. Мы не против, у нас очень много еще вопросов осталось. Времени-то просто истекает, к сожалению.
Спасибо огромное. Юрий Грымов, режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн», сегодня с нами, с вами был в программе «Светлый вечер». В студии была Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».